Ольга Скляренко, Евгения Букреева. Башня. Новый ковчег 4. Пролог. Разведусь и Пашку с собой заберу. Тебе не оставлю. Не дам вам с матерью испортить парня. Да кто тебе позволит? Дверь уже почти захлопнулась за его спиной, но он все равно услышал ее последнюю фразу. Резкую, едкую, она ударила в спину, да так и застряла там, как дротик, брошенный в мишень и попавший в самое яблочко. Григорий, не оборачиваясь, заспешил прочь по длинным, пустым коридорам, где дневной свет уже погасили и включили другой, вечерний, мягкий и плавный. Удлиняющий тени и с легким шорохом, разгоняющий темноту по углам, закатки с искусственными цветами, за мраморные статуи, притаившиеся в декоративных нишах. Здесь наверху, даже в вечерние и ночные часы, было комфортно и уютно, на белых кованых лавочках, чьи спинки украшали вензеля и узоры, частенько можно было встретить влюбленных, в приглушенном свете ночных фонарей девушки казались еще красивей. Их платья невинно и призывно белели, а на лицах расцветали загадочные улыбки, и юноши теряли головы, иногда на время, а иногда и навсегда. У них внизу все было не так. Нет, и фонари, и лавочки, и влюбленные на этих лавочках, все было. Жизнь ничем не обманешь. Она свое возьмет и никого не спросит, и все же. Здесь все по-другому, все. Григорий невесело усмехнулся. Уже скоро 40 лет будет, как он живет здесь, и тем не менее, внизу, наверху, никак не может отделаться от чувства, что он тут лишний. Словно чужое присвоил, схватил без спросу, завладел, а как с этим жить и как этим пользоваться, так и не научился. Ему едва исполнилось 18, когда мутный вихрь революции подхватил его и вознес с самых низов наверх, в мир, пронизанный светом. Юному Грише Савельеву все здесь казалось золотым, то ли от солнца, в котором купался весь надоблачный уровень, то ли от роскошных и дорогих вещей, которыми были под завязку набиты чужие огромные апартаменты. В первые дни возникало непреодолимое желание крушить все вокруг, ломать деревянные стулья и кресла, с наслаждением вспарывая мягкую обивку, отрывать шелковые золотые шнуры тяжелых портьер, увечить картины. Темные от времени, слышать под ногами хруст богемского стекла и мессинского фарфора, разбивать зеркала, в которых отражалась его круглая веснушчатая физиономия с горящими от гневного веселья глазами. Генерал Ровшиц обещал новый мир, призывал строить и создавать его, ломая старый, и Гриша Савельев желал того же, всей душой откликаясь на призыв мятежного генерала. Он считал это правильным и верным. Построить новое и лучшее на обломках отжившего свое мира, погребя под этими обломками всех, кто отчаянно цеплялся за прежнюю жизнь, роскошную жизнь, уютную, обласканную светом хрустальных люстр, зажатую мягкими подушками, чужую жизнь, которая одновременно манила, восхищала и злила мальчишку с растрепанными вихрами и серыми восторженными глазами. Сколько бы он дров наломал, страшно представить, если бы не командир отряда, к которому его приписали. Хмурый и немногословный Игнат ледовской тягу Гриши крушить и ломать не поощрял, и с каждым днем разгульного веселья, отравленного чувством пьянящей вседозволенности, все больше мрачнел и замыкался в себе, а однажды, позвав к себе Гришу, разразился пламенной речью, которая неизвестно кому была больше нужна, юному Грише Савельеву или самому Игнату. Тогда Гриша немного чего понял из того, что командир пытался донести до него, странные рассказы о далеких, еще до потопных временах. Революциях и терроре, милосердии и ответственности были ему чужды и непонятны, но почему-то это отрезвило, пусть и не совсем, и неуемное пьянящее чувство, которое охватывало каждый раз при виде мертвого или умирающего врага. А для юного Гриши они все были врагами, все они, с их картинами и диванами, бронзовыми часами и золотыми подсвечниками, фарфоровыми супницами и дубовыми буфетами, это чувство, если не исчезло, то притупилось. Может быть, поэтому он и нашел в себе силы остановиться. Пусть и не сам. Пусть и с помощью Игната.